До крупных не доходило, корабль не позволял. В общем, экипаж развалился на три достаточно четко очерченные группы и на нейтральное большинство. В первую группу входили старшие офицеры и вообще почти все с высоким доступом. Бывшие звездолетчики, работники космодрома и станции наблюдения, патрульные, кое-кто с манифеста. Во вторую – директорат практически в полном составе, служащие фактории и космодромные шишки. Ну и их Луи подручные, неизменно прилизанные и в безукоризненных костюмах. Тут дисперсия индексов была достаточно велика. Среди дармоедов всегда много умных людей. Третью группу составляли вчерашние бандиты. Как ни странно, у них разброса индексов почти не наблюдалось, у всех что-то около 10-12, за редким исключением. Зислис весьма радовался тому факту, что чужие, когда перевозили людей на крейсер ушедших, у всех отобрали оружие. Бласты остались только у четверых – у Ромы Савельева, у Чистякова, у Юльки и у Смагина. Словом, у капитана и у тех, кто прибыл вместе с ним, минуя гостеприимство инопланетян. А соорудить оружие на месте корабль не позволял. Впрочем, стрельбу, скорее всего, пресекли бы расторопные роботы-невидимки. Группа экс-звездолетчиков была целиком поглощена кораблем. Новые возможности, новый мир, по сути. На отношения волжан вне группы эта публика обращала мало внимания. Даже обосновалась она в отдельном от общежилых секторе, чуть ближе к головным рубкам. Директорат живо восстановил былое влияние среди нейтралов, как-то исподволь и очень незаметно устроил себе привилегированные условия жизни, установил жесткий контроль над сетью ресторанчиков и заведений увеселительного толка, которых мигом развелось по жилым секторам без счета, и вообще прибрал к рукам весь процесс синтеза пищи и предметов обихода. Звездолет «Волга» неимоверно быстро превратился в копию погибшей планеты Волга, с той лишь разницей, что здесь никому не приходилось добывать руду. И на вахты здесь ходили почти все, от Фарита до шишек из бывшего директората, вплоть до Гордяева и Черкаленко, генерального и вице-директора. Вчерашний старатель вне вахт вынужден был работать на тот же директорат, несмотря на практически безграничные возможности корабля. В моду вошли ресторанчики с традиционной живой технологией приготовления блюд, всяческие полузакрытые клубы со стриптизом и полным набором классических безобразий для скучающих. В жилых секторах даже деньги начали ходить. Бандиты из третьей группы, как и прежде, кое в чем сотрудничали с директоратом, кое в чем соперничали с ним, были большей частью независимы и никогда не вносили на люди свои внутренние разборки. Нейтралы жили практически так же, как и на Волге планете, только тут им не грозила смерть от голода. На вахты они ходили редко и чаще были предоставлены сами себе. Развлечения в стиле директората были им не по карману, заработать деньги было негде, а занимать мозги чем-нибудь полезным они просто не привыкли. Разношерстный экипаж достался капитану Савельеву и его офицерам. Зислис убрал грязную посуду на услужливый летающий поднос и повернулся к Суваеву. «Ты действительно считаешь, что вахты могут нам навредить?» — спросил он с сомнением. «Паш, ты, по-моему, тоже не договариваешь, как капитан». Суваев поморщился. «А ты полагаешь, такие психические встряски проходят бесследно? Черт побери, корабль же нас меняет! Я ежеминутно ловлю себя на том, что отдаю кораблю мысленные приказы. Открыть дверь, подать платформу, включить свет в конце концов». «Ну и что?» — не понял Зислис. «Это иногда срабатывает». «Да народ на вахте просто тебе помогает», — фыркнул Суваев. «Гений психокинеза, ё-моё!» «О странных вещах вы рассуждаете, господа офицеры», — сказала Яна Шепеленко, внимательно разглядывая собственную руку. «Слепотой вы, господа офицеры, страдаете. В маниакальной форме». Суваев чуть не поперхнулся пивом. Умела Янка вот так вот просто и невозмутимо сбить с толку. Да настолько основательно, что начинали оживать и шевелиться собственные неоформившиеся подозрения. «Ты, собственно, о чем?» Янка оторвалась от созерцания маникюра. «Не о том вы забеспокоились. Вахты, организмы. Сейчас другого бояться следует. А конкретнее?» «Конкретнее?» — улыбнулась Янка. «Ну, например, что директорату или молодчикам Шадрина может взбрести в голову сменить капитана, раз Рома их не устраивает». Суваев расслабился. «Чушь! Вспомни, как капитаном пытался заделаться я. Пока Ромка жив, корабль никому другому не подчинится». «Вот именно», — подтвердила Яна, — «пока жив». Повисла многозначительная тишина. «Вот так вот, значит, дошло наконец до Суваева. Но ведь бандиты наши уже пробовали бунтовать». Яна покачала головой. «Во-первых, тогда они еще не ставили целью убить Ромку. Во-вторых, они не знали возможностей корабля, даже самых простых и очевидных, и еще не умели пользоваться ими». «Что значит, еще не ставили целью убить? А теперь что, поставили?» «Да», — сказала Янка и огляделась. «Дайте мне пивка кто-нибудь, пожалуйста». Ей передали золотистую банку и высокий хрустальный стакан. «Яна!» — изумленно протянула Юлька отчаянная. «Ты соображаешь, что несешь? Откуда ты можешь это знать?» «Я информатик. Старший информатик. Или ты забыла, а, отчаянная?» «Не забыла», — сердито ответила Юлька. «Но ты сейчас не на вахте.